«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Это «Радио Спутник», и мы продолжим. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей на авторской программе Кирилла Вышинского «Без дураков». Кирилл Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. И добрый день, уважаемые радиослушатели.
Как обычно, много любопытного и по темам, по содержанию, по обратной связи. Но перед этим, перед всем, я напомню нашим слушателям, что «Радио Спутник» можно будет через недельку с небольшим слушать еще через колонку. Если вы его выиграете, колонка беспроводная, брендированная, модненькая, нужно зайти в группу ВКонтакте, подписаться, поставить лайк, и вот через неделю можно как раз будет. Может, Кирилл Валерьевич, вы и поздравите победителей.
С удовольствием. Кажется, если это выпадет на наш день, нет, день нашей работы.
Через две недели, 23 февраля это будет избрано. Кстати, выбрано, кстати, про праздники, в том числе старые советские и новые, скажем так, новые, тоже, наверное, побеседуем. Собственно, с этого давайте начнем.
Да,
опрос
давайте
анонсируем, который традиционно проводится в Телеграме.
Да, мы сегодня предложили порассуждать о таком модном празднике 14 февраля. Алексей, если у вас открыт телеграм-канал, потому что я содержание помню, а вот конкретной формулировки нет. Значит, этот опрос размещен в телеграм-канале «Радио Спутник», и он касается 14 февраля. Вот сейчас Алексей мне поможет.
В общем, я праздную 14... звучит, какой праздник вы предпочитаете, 14 февраля или 8 марта? Праздную 14 февраля. Это делает меня ближе к молодежной западной традиции. 8 марта отмечаю, а 14 февраля — это праздник торговцев цветами и шоколадом. И отмечаю бы праздника, просто люблю праздники.
Да, вот три варианта ответа. У вас есть возможность выбрать один из этих вариантов ответов и внести посильную лепту в голосование на телеграм-канале «Радио Спутник». Мы просим, предлагаем, умоляем и, в общем, рекомендуем всем зайти в телеграм-канал и высказаться по поводу 14 февраля. Ну, мы к теме праздников, как правильно сказал Алексей, мы сегодня еще будем возвращаться не один раз.
Но для начала, наверное, по значимым, существенным заявлениям, обещаниям, новостям.
Да, давайте с удовольствием.
Ожиданиям. Может быть, это кому-то не нравится, но у меня вот есть любимый спикер с точки зрения человека с микрофоном, Йен Столтенберг. Я вот очень люблю следить
Красавец.
За ним. Вот он разъезжает по всем мероприятиям, по всем странам, везде что-то ляпает, везде что-то говорит, рассказывает. Такой, ну, дружелюбный. Мне кажется, тамада идеальный просто. Ну, ладно.
При этом такой выдержанный северный человек. Да, он же норвежец, по-моему, там, или скандинав. Ну, в общем, скандинав.
Скандинав, было такое. Но, на самом деле, фраза, конечно, и последствия серьезные, но, тем не менее, вот такое есть. И провожают его, кстати, на пенсию уже, на хорошую обеспеченную пенсию уже достаточно давно, но, тем не менее, еще наговорить разного и наобещать он успеет. Так вот, заявил следующее, что НАТО, оказывается, имеет право помогать Украине осуществлять право на самооборону, и какое бы вооружение ни поставлялось на Украину, это не вовлечение стран альянса в конфликт.
Да, это заявление он сделал в ответ на вопрос, а не считает ли он, вопрос журналиста, а не считает ли он, что поставки Украине оружия...
Все более современного,
да,
более совершенного, дальнобойного,
да,
и смертоносного.
Тем самым вовлекают и делают НАТО стороной или участником конфликта. На что Столтенберг, поблескивая очками, ответил, что нет, а что говорить? Ну да, мы даем им оружие, мы даем им все больше разного оружия. Воюем ли мы при этом? Нет, не воюем. Мне кажется, очень важно было бы пояснить простую вещь. Не так давно, вот на прошлой неделе, мы разбирались с информацией, которая прошла по турецким изданиям со ссылкой на израильскую разведку Моссад. Значит, о данных потерь вооруженных сил Украины. Значит, вот там по этим данным совокупно получалось, что, значит, погибшими и ранеными, то есть, но безвозвратно уже, так сказать, выбывшими из строя, то есть ранеными так, что это не позволяет возвращаться в строй, возвращаться на поле боя, в вооруженных силах Украины вот таких вот потерь порядка 400 тысяч человек. Я хочу напомнить, что на начало прошлого года, значит, украинская армия по официальной информации, которую можно было бы найти в том числе и в интернете, составляла порядка 300-350 тысяч человек. То есть, если вот брать эти цифры, то на сегодняшний день уже понятно, что за год СВО украинская армия фактически полностью уничтожена. вот костяк ее...
Полтора раза получается.
Даже. Ну, даже, так сказать, да, там 1,3. Костяк ее уничтожен. Понятно, что он уничтожен, в том числе и с техникой, с...
Оборудованием, все, оборудованием, что
в общем,
есть,
совсем, да, совсем причитающимся. И на этом фоне Столтенберг, который утверждает, что вы, мы никакая не сторона, мы просто оружие отправляемся больше и больше. То есть, по сути, с помощью НАТО сейчас создается вторая украинская армия, которая обучается, насыщается оружием, которое уничтожено, потому что ну, уже неоднократно фиксировалось, что все, нет танков. Хотя мы тоже разбирались в этом деле. Значит, на конец 2021 года, по разным подсчетам, в строю у Украины было больше 1500 танков. Вот там 1200-1300, около этой цифры. Более того, уже в ходе проведения СВО Украина получила порядка 800 танков вот, устаревших советских, или советских, которые находились на вооружении у стран Запада. И сейчас Украина жалуется, что все, танков нет, нужно еще 300, и поэтому уже пошли в там вход «Леопарды» и все остальные. Ну, то есть, слушайте, значит, было 1000 с лишним танков, еще 800 старых советских передали, под 2000, и вот их уже на сегодняшний день не хватает, и поэтому нужны новые «Леопарды» и так далее. Ну, как это, что это как не создание, по сути, замещение старого советского оружия, которое просто уничтожено, новым. То есть создаются новые танковые, пытаются с помощью Запада создать новые танковые подразделения, обучить людей. И при этом Столтенберг, возвращаемся к тому, с чего начинали, поблескивает очками и говорит, а что, мы ничего, руки вот, никого не это самое... Как у наперсточника. Я ничего не делаю, вот только вот кручу-верчу. Обмануть никого не хочу, никому ничем не помогаем, не вооружаем, просто помогаем. Ну, смешно, но, тем не менее, очень знаковая история. Так что...
А вот мне было бы интересно, может быть, даже на том же самом мероприятии, а может, на любом другом спросить, а что будет подтверждением того, что Альянс вступил в конфликт? Вот что должно случиться, чтобы они сказали?
Мы наверное, сейчас, когда они официально объявят, что вооруженные силы одной из стран НАТО вступают открыто в эту войну.
Но хотя, это кстати, следствие тоже. Они могут это не говорить никогда.
Хотя, кстати, вот в том же самом тексте, на который мы ссылались, вот где указывались потери вооруженных сил Украины, Моссад считает, что порядка 8 тысяч человек, военных инструкторов из разных стран, уже погибли на линии боевого соприкосновения на Украине. 8 тысяч человек, ну, это, я вам скажу, очень... Сейчас я даже боюсь соврать, но это, наверное, около бригады. В общем-то, если не больше, в общем-то, по сути, уже целое боевое соединение.
А не возникает ощущение, что вот это действительно некая, я не знаю, провокация, не провокация или подведение к тому, что вот когда будет какой-то некий удар по территории, если вдруг, вот тогда только Лен скажет, вот теперь только все началось. Очень же любят начинать некоторые процессы вот только с удобного выбранного случая. Ну вот про этот, про аэропорт уже многие знают, аэродром, прошу прощения, польский, куда все прилетает, где огромная концентрация, все год.
Гжешу, да.
Вот это страшное название, вечное польское. Но и абсолютное убеждение, что никакого удар нанесен не будет, потому что это вот территория Альянса.
Ну, вы знаете, я вот к тому, что Столтенберг уже давно на этом посту, у него даже уже есть такой запасной аэродром, он, по-моему, должен был стать главой Нацбанка, по-моему, Норвегии, значит, но его не отпускают. Мне кажется, что такой человек просто НАТО нужен, вот который врет, не мигая, поблескивая очками. Вот,
и уверен в своей правоте.
Да, и уверен
почему?
В своей правоте.
Не берет, он считает, что это правда.
Да. Вот без такого человека пока НАТО обойтись не может. Что должно произойти для того, чтобы они признали? Вот я пока не готов это сказать, но Столтенберг им просто нужен позарез.
Угу. Это, кстати, да, к разговору о том, как раз в 2014 году он начал. Вообще, получается, вся карьера у него на фоне того, что на Украине происходило, происходит и будет происходить, собственно, развивается. Ну и тоже есть ожидания определенные от ближайших нескольких недель, где назначены и мероприятия, и встречи, и визиты при участии ведущих западных политиков, чиновников. Что будет что говорить на Мюнхенской конференции, что будет в честь годовщины начала СВО, а там наверняка много всего будет. и обещания и прочее, и высказываться продолжают. В частности, Писториус, тот самый глава Минобороны ФРГ, уже немец, говорит, что не видит ни скорой победы, ни скорого окончания конфликта, возможно, зато обострение. И при этом говорит слова о том, что надо бы не повышать ставки. То есть предостерегает этого. Какая-то странная тоже дуалия, дуализм, если более суровым психическим термином не говорить. Понимаете? Вроде, с одной стороны, здесь, пожалуйста, мы разрешаем, а с другой стороны, ай-яй-яй, не будь. Они сам к себе обращаются.
Я думаю, что когда Писториус говорит о победе, то это, как, знаете, как в старом советском фильме «Подвиг разведчика». Каждый за столом говорит о своей победе.
Конечно, да? Конечно.
Писториус, когда он говорит о победе, наверное, он подразумевает вот образ той самой европейской победы. Да, они считают, да. Что если Украина победит, значит, тогда победит и Запад, и НАТО. Ну, собственно говоря, что неоднократно они и декларировали, что их победа это вот поражение Украины, это их поражение, значит, а какой-то там а победа Украины, это их победа. Вот Писториус уже, похоже, в победу Украины не верит. И это как бы трезвый взгляд на действительность.
В ближней перспективе.
Да я думаю, что, знаете, как бы в никакой перспективе. Потому что если бы верил бы, то, ну, что-то бы по этому поводу сказал. Да и, собственно говоря, поведение Германии, которая, да, согласилась на танки, но сказала, что это максимум, что может, и то не сразу, и то непонятно когда, и то на протяжении времени, а про самолеты уже и речи нет. Хотя я думаю, что, конечно, их давят и на самолеты.
Конечно, просто никаких сомнений.
Да, в любом случае, трезво... Те, кто еще может или сохранил способность смотреть на вещи трезво, выражаются аккуратно, да, не так, как упоминавшийся уже Столтенберг, а аккуратно, с пониманием того, что история долгая, она долгая только потому, что у Украины есть люди, которых можно загнать в окопы. И эти люди, как все славяне, достаточно отчаянно сопротивляются, что нужно признать. Иногда умело, то есть у нас серьезный противник. Вот. Но с другой стороны наша армия, которая точно знает, чего она должна добиться и с чем она воюет. И в этом смысле Писториус как-то смотрит на эти вещи на поле боя с той стороны украинской очень скептично. Это, как мне кажется, такая попытка трезвой оценки. И понимание того, что рано или поздно это закончится. Закончится точно не в пользу коллективного Запада, не в пользу Украины, а значит, надо будет как-то строить послевоенные отношения. Я думаю, что Писториус думает и об этом. Хотя его функция, он же, так сказать, министр обороны, военный человек, вернее, как бы гражданский, но на военной позиции, то есть он должен думать, конечно, про войну. Но мне кажется, что они очень серьезно от нее устали.
Так они находите, что это, ну, вот какое-то реально психическое заболевание, когда говорится одно, возможно, с желанием что-то на будущее там как-то
Алексей,
обеспечить,
это если вы...
а подпись-то ставит кто про танки? Кто поставил подпись? Минобороны или
это
нет?
Если вы способны смотреть на реальность такой, как она представляется, каковой она является. А если вы вот в этой парадигме того, что мы поставляем, но не воюем, но не являемся стороной конфликта, то есть если вы вот в этих мантрах, которые обязаны произносить европейские политики, то, увы, вот у вас этот, то, что называется в психологии когнитивный диссонанс, то есть раздвоение, да? С одной стороны, вроде бы как бы реальность-то другая, но нужно делать вид, что она вот, ну, с точностью наоборот выглядит.
Ну, у него же вон соседка по палате кричала, что война с Россией идет. Она извинялась, правда, за эти слова?
А потом извинилась, потому что поняла, что...
Ну, знаете, как это сказать? Вот основные слова сказаны громким текстом, а остальное меленько, так, мелким шрифтом.
На последней странице и мелким шрифтом. Uh-huh. Ну, увы, такова действительность политическая на Западе, что не могут они позволить себе трезвые оценки действительности. Вот не в состоянии. Но это вопрос даже не только Запада. Слушайте, давайте вспомним классическую историю, когда представительство Amnesty International на Украине заявило о том, что вооруженные силы Украины нарушают правила ведения войны, используя, ну, во-первых, своим жестоким обращением с военнопленными, а во-вторых, используя местное население, гражданские лица в качестве живого щита. Не просто зашикали, а заставили публично извиняться и пересмотреть свои заявления. Это правозащитная организация, там крупнейшая, самая такая как бы известная на Западе, авторитетная. Вот их заставили после этого сказать, что нет, извините, мы сказали правду, да, вроде как, но мы ошиблись. Мы должны, наверное, пересмотреть свои оценки. Ну, вот вам соотношение реальности и того, что должно звучать в информационном пространстве. И это как бы сегодня подталкивает только к тому, о чем мы говорили, к вот психологическому, психическому расстройству, когнитивному диссонансу.
А впереди еще Рамштайн, какой там, 9?
9 или 10, я уже, честно говоря, пальцев скоро не станет хватать на руках. Придется туфли снимать для того, чтобы пересчитывать все эти Рамштайны. В общем-то, тоже как бы они собираются с определенной регулярностью. Это, конечно, в интересах Украины и американцев, потому что каждый раз, значит, там все время выдавливают потихоньку-потихоньку. Значит, начинали они там с джавелинов и еще там уже не помню с чего, да, с каких-то гранатометов. Сейчас уже перешли на танки, ПВО и заговорили о самолетах. А прошло-то всего ничего, да, ну, 10 Рамштайнов. Вот понятно, что выдавливают. В первую очередь из Европы. При этом сами американцы тоже важно следить за руками. Они свои танки пообещали, но неизвестно, опять же, когда.
Не раньше, чем через несколько месяцев. Да,
да. И то это слишком сложная и дорогая техника. Ее не всем можно доверить. Ну, в общем, там с массой оговорок. Но Рамштайны — это... та самая история, после которой из Европы выдавливают все больше и больше обязательств.
Вот тут каких? Перед Украиной или перед Штатами?
А потому вот тут сложно. Вот понимаете, тут тоже сложно как бы понять, где у этого пирога прослойка. Понимаете, где находится граница между одним и другим слоем, где проходит граница между Украиной и Америкой. Но опять же, в силу того, что кто там из американцев, по-моему, Помпео сказал, что мы должны быть счастливы от того, что в Европе есть... люди, которые готовы, есть страна, которая готова посылать своих сыновей и дочерей, значит, на войну с Россией, в то время, когда нам в Америке, значит, нужно только ими гордиться и слать им деньги и оружие. Вот простой ответ, что вот они нашли тех, кто готов воевать, кто готов умирать. Сами американцы, конечно, точно не готовы. Смысла не видят. Нет у них ни мотивов, ни оснований. Вот нашли, которые вот уже почти 500 000 отправили, ну, вернее, не отправили, а положили. Отправлено-то туда больше, в эту мясорубку. Вот больше 400 000 уже положили там. Значит, ну, нужно по-прежнему их как бы одевать, обувать, давать им в руки оружие и направлять. Вот поэтому сложно провести границу между... в этом отношении между Украиной и Штатами. Да хотя вообще там сложно провести границу. О каком суверенитете украинском можно говорить, если... В американском посольстве решали, чем будут прививаться украинцы в разгар ковида. Напомню эту историю, когда просто министр здравоохранения был готов принять, Украины, был готов принять партию «Спутника», той самой вакцины, которая была изобретена здесь, у нас, в России, в разгар ковида, для того, чтобы начинать прививать людей, спасать их от смерти и развернуть даже производство. Об этом говорили, официально предлагали, и он поплыл, как сказали бы в американском посольстве, согласился. А потом вышел посол, сказал, о чем, как, какая российская вакцина? Да никогда. И министр здравоохранения сделал совместное фото с послом, был вызван на ковер, и потом, да, сказал, что ну, он не извинялся, но сказал, что нет, мы поторопились, спутник брать не будем. Слушайте, ну, если в этой стране решают, чем спасать людей и когда спасать людей, и под давлением посольства другой страны отказываются от этого варианта спасения только лишь потому, что это спасение придет из России, ну, о каком суверенитете идет речь? Так что вот... Слова Помпео, вот такие они. Вот они точно про реальность, что есть страна, в которой готова сотни тысяч своих людей посылать на смерть, для того, чтобы американцы вот как бы чувствовали себя приятно.
К слову о потерях, уже публично фактически это, ну, по крайней мере, через прессу говорится, через прессу, через американскую, а там, ну, просто так ничего не публикуют, скорее всего, это какой-то либо запрос был, либо вброс, опять же, либо просто посев мнения через небезызвестный Wall Street Journal, прямым текстом говорят, что в боях за Артемовск у ВСУ есть большие потери, а там дальше уже вторично третичь, что это подорвет доверие к Зеленскому, причем внутри страны, причем на международной арене тоже, указывается, есть некое разногласие о том, что, с одной стороны, Зеленский говорит, за город будут упираться до последнего. При этом тоже, ну, не просто так журналист какой-то пишет или обозреватель, или редактор о том, что стратегического серьезного значения город не имеет. Но по факту было озвучено, потери большие, и они есть, и они прямо сейчас. То есть люди-то есть, которые готовы будут умирать за интересы, я уж не знаю, чьи, в том числе и американские, я так понимаю, но людей-то меньше.
Да, и тут важно, конечно, отметить, что ведь что там обещано было Зеленским, что да, мы оставили Мариуполь, да, крупный большой город, который был столицей той части Донецкой Народной Республики, которая контролировалась Украиной. Значит, но это не так, хотя перед этим заверялось всех и вся, что Мариуполь — неприступная крепость. Потом неприступной крепостью был Лисичанск, по-моему. Значит, потом еще какие-то города были неприступными крепостями. Значит, ну, а вот теперь Артемовск тоже был, на Украине его называют Бахмут, тоже был анонсирован как крупная, мощная, почти не, совсем неприступная крепость, которую мы точно никогда не сдадим. И вот ее приходится оставлять со словами, ну, не очень, так сказать, вроде бы стратегически важна. В общем-то, это уже, знаете, как в старом анекдоте советском...
Ну, прошу прощения, но Зеленский говорит, важна. Это в Соединенных Штатах журналисты пишут,
что они должны объяснить своим читателям, что вроде бы не очень, как и важно, да. Зеленский продолжает говорить, что важно, что это стратегическая история. Но это напоминает старый советский анекдот с ключевыми словами. Тенденция, однако, оставляют все более, так сказать, с таким как бы с упорством, но тем не менее оставляют серьезные крепости, чуть не неприступные. Это свидетельство только одного, что вооруженные силы Украины теряют боеспособность. И это значит, что ну, уже не было никаких ни маленьких, ни больших каких-то серьезных достижений, которыми они могли похвастаться.
Значит, очень что, долгого да, времени пока да. что, да.
И вот анонсированное украинскими вооруженными силами наступление, огромное количество украинских чиновников, тоже, похоже, никак не начнется, да и начнется ли, если приходится отступать. В общем-то...
Но это на данный момент, тут уже забегать вперед...
Согласен, мы не военные эксперты, война – дело слабо предсказуемое, но, повторюсь, однако тенденция... Поэтому вот это и заставляет аналитиков на Западе создавать общий такой эмоциональный фон, что в него это еще можно верить. Хотя все меньше и меньше он приносит политических дивидендов. У него их уже не так много внутри. А самое главное, что ставка на него, то есть смотришь на эту лошадь и думаешь, а вообще правильно ли мы сделали, что вложили все наши средства вот в эту клячу? Да? Ну, в общем-то, если... языком букмекеров и маклеров на ипподроме. Ну, медленная она.
Альтернатива-то найдется, есть, может быть, нужна ли?
Вы знаете, на самом деле, а там, ну, вот альтернатива — это же нечто самостоятельное, да, то вот этот не смог, а вот давайте на этого. Вот этот сможет. А там и так, собственно говоря, все контролируется. Ну, если армию вооружают, вот только людей, как бы вот набор людей американцы пока не контролируют. Этим пока занимаются украинские военкоматы. Вот когда американские командос будут еще и повестки вручать на улицах, ну, так сказать, для страстки, чтобы совсем было понятно, что это не военком, с которым можно договориться за мзду какую-то там, за толику малую, а вот просто неподкупный американец. Тогда уж совсем. А так и так все контролируется. Поэтому, ну, вот такая медленная лошадь. Вот пока вот так она бежит. И упорно не старается.
Кирилл Ильич, прервемся на несколько минут. Наших слушателей приглашу в Телеграм поучаствовать в опросе про праздники. Обязательно к результатам вернемся, обсудим, поговорим. Но через несколько минут.